Добрий день, шановні радіослухачі. Добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметле радио Денлейджилер. Это проект Мусафир Вахты. Время гостей о жизни современных крымских татар. Сегодня у меня в гостях Имран Усинов. И мы с ним будем говорить о молодежном крыле в Киеве и Крыму. Хочется сказать, что Имран неоднократно был гостем нашей студии. Имран – друг нашего проекта. Сегодня... Два раза был? Два. Мне казалось, что больше на самом деле. Сегодня поговорим о молодежи в Киеве и Крыму. Добро пожаловать, Хошкельден.
Саулмас. Как ваши дела?
Сагал, у меня дела прекрасно.
Я сразу вопрос был.
Да, на самом деле Имран тоже интервьюирует. Имран работает на телеканале «Иновещание», ведет программу «Юз-юзге лицом к лицу». Мы с ним коллеги. Вот теперь в неформальной обстановке, когда мы задаем им друг другу вопросы по работе, теперь мы будем говорить о молодежи. Имран, не так давно была создана студенческая ассоциация. Приходил к нам в гости глава студенческой ассоциации «Кадыр». Хочется узнать в продолжении, что уже сделали. Давай вкратце дадим небольшой такое интро по поводу, что это за ассоциация, потому что многие, возможно, не слышали.
Ну, студенческая ассоциация создалась с намерением, чтобы объединить как можно больше молодежи, не только студентов, это выпускники и даже школьники, которые в будущем будут абитуриентами. Почему? Для того, чтобы создать такую определенную молодежную мафию, которая будет всегда вместе, которая будет сплоченная, да, и будет определенно решать вопросы, как это сейчас модно говорить. На самом деле есть просто определенные проблемы, с которыми сталкивается молодежь. И когда мы подумали, что если мы будем вместе и мы будем организованы, то даже частные определенные проблемы будет решать легче, и это все будет централизовано. Ну и плюс своя какая-то определенная тусовка. Это очень важно. Почему? Потому что институционально молодежью никто не занимается. Мы подумали, почему бы не создать вот такой вот институт. Пусть это будет как ассоциация, пусть это будет... Ну, туда могут входить разные молодежные организации. Туда могут входить не только молодежные, а и те, кто заинтересован молодежью. Угу. Туда могут входить даже члены дома престарелых, если они в душе как бы молодые, да. Но главное, чтобы вот был вот этот контент с Крымом. Но для нас еще очень важно контакт. Я сказал контент, да? Контакт с Крымом. Для нас очень важно, чтобы и крымчане были как бы в этой тусовке, в этой ассоциации, ну, точнее, чтобы были вовлечены.
Так, я бы назвала это неким мостом, который
но
объединяет.
Я бы не сказал, что это прям мост, по мосту ходит. Мы больше как медиаторы, наверное, да. Не только крымские студенты, крымчане, которые учатся в разных странах, так скажу.
Вот про это территориальное я хотела узнать. Крымчане, которые учатся в других странах, на самом деле ежегодно по той же всеми известной турецкой программе «Тюркия Бурслары» уезжает большое количество абитуриентов, которые в процессе становятся студентами. Они выпускники, кто-то решает оставаться в той стране, то есть, например, в Турции, если это «Тюркия Бурслары», кто-то возвращается. Вы будете ли проводить такую статистику?
Ну, смотрите, у нас уже есть определенные цифры, которые мы пытались взять, так скажем, вот со знакомых, вот с сарафанным радио, которые мы пытались собрать. На данный момент, только по нашим подсчетам, это неофициальные данные, это 250 человек в Турции, крымских татар, я скажу. Почему? Потому что... Мы поначалу сделали фокус именно на крымских татар, потому что, ну, во-первых, это как бы наши ребята, с которыми мы близки, но мы не ограничиваемся, конечно же, по национальному признаку.
Это ребята, которые в данное время обучаются?
Это либо... в Турции, которые сейчас учатся на данный момент, а если говорить о тех, кто уже отучился, либо там собирается поступать, это, конечно, намного больше. Семь человек в США, в Европе несколько десятков, точная цифра, там около 35, по-моему, на данный момент учатся именно крымских татар. Тысяча человек на материковой части Украины, в России, по-моему, тоже несколько десятков. Угу. Меньше, правда, чем в Украине, но все равно тоже есть и немало. Ну вот, в принципе, вот эта вот вся территория.
Это очень здорово, что создается подобного рода ассоциация. Я вспоминаю себя 6 лет тому назад, когда мы сюда приехали. Первый курс я закончила и понимала, что... А куда? А что? Зачем? Не был выработан механизм. Насколько мне известно, и сейчас он не выработан, потому что абитуриенты спрашивают у меня, а что делать, а как обращаться, а где сдавать ЗНО, а где крымчанам получить аттестат. Огромное количество вопросов. К сожалению, из года в год порядок меняется, но правильного механизма, выработанного, его не существует. Вот в преддверии уже буквально через несколько месяцев будут заканчивать 11 класс в Крыму, ребята, которые делают свой выбор поступать за пределы Крыма, если они это решают сделать. Как вы можете им помочь?
Ну, за пределы Крыма поступают, скажем, годом все больше и больше людей, потому что ну, люди выбирают передовое образование, люди выбирают европейское образование, и разные причины бывают этому. Поэтому, если говорить об Украине, то здесь существует ряд процедур, которые должен пройти каждый студент, каждый абитуриент. То есть человек для того, чтобы поступить в какой-либо вуз, он должен сначала выбрать, по какой программе он будет поступать. Либо он поступает через образовательные центры, которые упрощают процедуру поступления, либо он поступает на общих засадах, по-русски я не помню, как это слово будет, и поступает как обычный гражданин Украины, как не пользуется никакими льготами, сдает ВНО. Конечно, чтобы сдать ВНО, ему сначала нужно получить украинский аттестат, а для того, чтобы получить украинский аттестат, ему сначала нужно поступить заочно в украинскую школу и ее окончить.
Как минимум, ему нужно получить аттестат за 9 и 11 классы.
Да. И то есть он проходит такую определенную процедуру. Есть образовательные центры, такие как Донбасс Украины и Крым Украины, через которые студент поступает в те вузы, которые, в которых находится этот образовательный центр. Их 35 сейчас по Украине, если не ошибаюсь. Да, их 35. Но проблема в том, что эти вузы не охватывают именно тотально все специальности. Они охватывают большую часть, это 100%. Но так, чтобы это прям были все до единого специальности, это нет. Потом, кроме этого, многие выбирают университет Шевченко. То есть все хотят поступить туда, там тоже определенная процедура. Но в университете Шевченко нет центра Крым-Украина. Если говорить об эвакуированном из Крыма после 2014 года в университете Таврическом национальном, то там есть этот центр, и там принимают крымчан очень даже авеслекнен, как будет по-русски.
С большой инициативой.
Да, то есть они хотят принимать студентов из Крыма, это их целевая аудитория. Также они занимаются студентами из Донбасса, ну и, в принципе, со всей Украины. Сейчас уже больше, около 4000 в Таврическом национальном университете студентов.
Это как на очной, так и на заочной форме обучения. Да,
да, конечно. То есть, как для эвакуированного, эвакуированного университета это очень неплохо. Плюс ко всему, там существуют разные, по всей, ну, во многих вузах Украины, тем более киевских, существуют разные программы, когда человек может получить двойной диплом, учась в Шевченко, учась в ТНУ, он может получить диплом как украинский, 4-го уровня аккредитации международного образца, так и шведский, допустим. То есть какого-нибудь Стокгольмского университета, получить диплом Евросоюза, это, ну, мне кажется, это вау, и это дает очень большие возможности. Это карьерный рост, конечно, это определенное развитие, но и плюс ко всему ты можешь просто поехать по обмену, отучиться семестр в Швеции, в Польше, в Германии, в Франции и тому подобное. То есть здесь открываются очень большие возможности. Ну, не обязательно даже поступать в Украину для того, чтобы учиться в Европе. Человек может просто найти определенную программу, как для гражданина Украины, мотивационное письмо. Для крымчана сейчас писать мотивационные письма – это как, ну, заполнить обычный бланк. Почему? Потому что у них есть большая мотивация, они могут мотивировать свое обучение, объяснять, почему они хотят быть студентами Европейского вуза, тем, что они из Крыма. А после 2014 года с Крымом произошло вот это, и вот поэтому я хочу учиться там. То есть, вот.
Угу. Про мотивационное письмо услышала. Думаю, что люди, которые нас слушают, возьмут на заметку, потому что мотивационное письмо имеет силу в данное время. Также ты произнес по программам обмена. Студенческая ассоциация ваша будет ли включать в себя программы обмена? Могут ли, например, наши студенты, которые обучаются здесь, в Киеве, получить стажировку территориально в Турции?
Сейчас мы только появились. Да. Дайте нам раскачаться, как говорится. Да, на самом деле мы думаем о том, чтобы курировать определенные программы именно для крымчан, чтобы рассказывать им, что есть программы различного типа, как европейские, так и программы в США. Их очень много наших крымских татар прошли через эти программы. Одним из таких инициаторов такой программы, как Стэнфордской программы лидерства, является Рустем Умеров, угу. который тоже прошел эту... Он там учился, отучился в Стэнфорде, это США, и по нему видно, что человек на самом деле глыба именно знаний, и человек на самом деле добился определенного успеха. И то есть это результат, и это результат, на который нужно равняться, мне кажется.
Тему лидерства мы обязательно продолжим после небольшой музыкальной паузы. В эфире радио «Крым Реалин» Нариман Алиев с композицией «Йосмам».
Osman Kırım Tatar Türk'ü Kemanemin Telleri Yağlamadır Yağlama Giderse Uzaklara Minim uçun Ağlama Ale Şakalara Karılar Yağar İrimiz oldu aman aman Gider yarim uzaklara Burumiz oldu Ol yanıma gel yanıma Otur yanıma aman aman Başıma gelen ağları söyleyeyim sana Çakalar akarlar yakar İrimiz oldu aman aman Gider yarım uzaklara Burumiz oldu Ale çakalara Çakalara demanem telleri.
Друзья, в эфире радио «Крым Реалий» и «Зет» с композицией «Йосмам». Режиссером этого клипа в проекте «Мейдан ФМ» был Нариман Алиев. У меня в гостях Имран Усинов. И перед музыкальной паузой мы говорили о лидерстве, о лидерской программе в Стэнфорде. Но сейчас, в частности, хочется поговорить о теме лидерства. Лидершип – это одна из моих самых любимых тем, потому что, мне кажется, прогрессирующая молодежь идет... Каждый хочет стать лидером. Не каждый. В команде есть лидер. И мне кажется, это даже тип темперамента лидерства. Здесь, в Киеве, лидером мнения, я уверена, что лидером определенного мнения являешься ты. Какую ответственность ты чувствуешь на себе?
Ну, я не могу сказать, ну, я как это... Можно я поскромничаю, так говорится? Но я не могу себя причислить именно к лидерам мнений, потому что я не знаю, как это быть лидером, в принципе. Я этим никогда не заморачивался, у меня никогда не было цели стать лидером, кого-то направлять и тому подобное, и вести за собой людей.
Ты сейчас больше про менторинг говоришь.
Ну, возможно, да, но просто я не задаюсь тем, чтобы формировать мнение.
Правильно, ты его можешь... Ты не сдаешься этим, на самом деле у тебя это получается.
Просто если говорить о каких-то лидерских качествах вот именно среди нашей молодежи, то это на самом деле очень тяжело, потому что мы, наверное, это генетически так... сформированы, как крымские татары, что у нас, в принципе-то, лидеров не особо-то чествуют, ну, потому что любого лидера могли бы двинуть, и каждый сам себе лидер в первую очередь, поэтому среди крымских татар быть лидером – это очень тяжело. Ну, мне так кажется.
Ты знаешь, я бы сказала, что не по национальному признаку, а вообще лидером быть нелегко. И это те качества, эти чесноты, которые воспитываются на протяжении жизни. Не могу сказать, что человек рождается таким, потому что это все то, что ведет за собой огромный пласт работы в том или ином направлении. Но мне кажется, я не то чтобы кажется, я уверена в том, что лидера всегда заметно.
Да, но если говорить о молодежи, то это больше, скорее всего, те люди, которые на самом деле дают что-то новое. Люди, которые не стоят на месте и двигаются, и которые новаторы в том, что они делают, то есть в своей профессии, возможно, в своем направлении. И новаторы, конечно же, в обществе. Почему? Потому что люди, которые в определенной мере объединяют вокруг себя других людей, они должны быть интересны всегда.
Кого ты можешь назвать, я бы сказала, топ-3 крымско-татарских лидера? Лидерки?
Именно из молодежи или не имеет значения?
Нет, не имеет значения. Для тебя лидеры?
Ну, лично для меня лидеры – это молодой и перспективный политик наш Рустам Умеров. Uh-huh. Ну, это, наверное, было предсказуемо, что я его назову.
Да.
Вот. Потом кто еще? Из женщин я бы выделил, что лидером для девушек в определенной мере могла бы быть... Ну, она есть, имени Джипар.
Uh-huh.
И на самом деле таких людей у нас немало, поэтому я назову даже больше. Наджия Фими, Лилия Буджурова, огромный авторитет в Крыму, молодой, кстати, тоже, Нариман Джилял. Кто еще? Я не буду переходить на звезд. Вот. Ну, я на деятелей культуры, хотя многие из них на самом деле дают своей аудитории то, чего не, в принципе не должны давать. То есть определенное вдохновение делать что-то именно не в сфере культуры, как это обычно происходит, а делать что-то именно... Вообще, в принципе, что-то делать.
Лидер мотивирует, мне кажется, это первое правило.
Да, допустим, очень недавно был вечер на Крымиан Татар с Трасиновой. Ну, то есть это на самом деле человек, который, смотря на которого, хочется тоже чем-то заниматься. То есть человек, который дает правильный посыл. Поэтому я вот таких людей больше, наверное, считаю лидерами мнений, чем кого-либо другого. Не, конечно, у каждого лидеры свои. Для некоторых лидером может быть и примером для подражания. Просто для меня пример для подражания и лидер – это, в принципе, очень традиционные понятия, поэтому для кого-то может быть какой-то спортсмен, в принципе. Это тоже нормально, это хорошо, если ты увлекаешься спортом. Но не всегда это правильно. Почему? Потому что иногда люди берут себе кумиров и слишком к ним привязываются. И иногда они это делают, не осознавая, но, в принципе, это видно со стороны, и это немного нелепо, честно говоря.
Имран Сагол, что ты сегодня пришел к нам в студию. Благодарю, что ты поделился своими мыслями стосовно молодежи, лидерства, менторства, мотивации. Желаю, чтобы все получилось в том, что вы запланировали в ассоциации. Друзья, у меня в гостях был Имран Усинов, у микрофона работала Халисия Зинедин.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Это Дарницький мост Києва. Самі київляне ще називають його мостом Кірпи. Так вот, до 2014 года именно по этому мосту шли поезда в Крым. Потом была аннексия, и это сообщение прервалось. Сейчас в Крым проложили еще одну железную дорогу. Это железная дорога по Керченскому мосту, самому длинному в Европе. И для российских СМИ это предмет гордости. Российские журналисты агитируют приезжать в Крым и рекламируют железную дорогу. Это «Крым Реалии», специальный выпуск.
Красавица, не мост. Керченский мост. Уникальное явление нашей жизни. Я бы сказал, религиозное почти.
Мне даже порой захотелось, немножко так заплакать, потому что все, ребята, это полное соединение.
Свисток? Один?
Да, один.
Это кадры прямой трансляции на Ютубе и крупнейших российских телеканалах. Владимир Путин открывает железнодорожную часть Керченского моста. Все снято как шоу. Дроны над мостом, несколько экшн-камер в кабине машиниста.
Не зря вы сказали, что мост должен стоять здесь.
Поезд трясет, но Путин доволен.
Красавица, не мост. Конечно, значительно мягче идет, чем автомобильный.
Он же пряменький,
да? Да-да-да.
А там все-таки с подъемом идет.
С горбом, с таким.
Президенту поддакивают в стиле экранов.
Этот путь называют бархатным, рельсы без единого стыка.
Открытие железнодорожного моста – главное событие для российских СМИ. Журналисты будто соревновались в том, кто больше похвалит железнодорожный мост. Его сравнивали даже с космосом.
Керченский мост – уникальное явление нашей жизни. Я бы сказал, религиозное почти.
Главное событие года, а может и не только.
Событие историческое полностью открыли.
Этот мост называют мечтой многих поколений. Но все, что связано с Крымским мостом, пожалуй, можно назвать с приставкой рекордные.
Сооружение, что они возвели на века, недаром его видно даже из космоса.
Эта операция отдельно войдет в учебники по строительству.
Технологии, которые гарантируют, что мост простоит 100 лет, уникальны.
Еще больше пафоса и величия в российских политических ток-шоу.
Просто посмотрите на эту красоту. Ну, действительно, гордость берет.
Мы не можем, русские люди, а я русский человек, честно, российский. Нет, я считаю, что русскость. Это мы не можем жить без великих сверх. И это наряду с чемпионатом мира, с Олимпиадой.
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы России Владимир Жириновский восхвалял русских и унижал другие народы.
На мост ушло металла столько, сколько 32 Эйфелевы башни. Французы смогли одну башню с трудом сделать. А вот 32 в космосе мы поднимаем кого угодно на орбитальную станцию. И на Земле. Такого не было еще в истории. Попросите любую страну.
За 3 триллиона рублей?
На российском Первом канале мост сравнивали с амбициозными советскими проектами, хотя некоторые из них вошли в историю как провальные.
Это все, что можно ставить в один ряд с такими проектами, как БА, как Целина, как создание Саяно-Шушенской ГЭС.
Ведущий НТВ признался, что у него есть билеты на поезд на 2 января. Но в отличие от первых пассажиров, ему не подарят фирменный подстаканник. Гости в студии дали совет.
Есть технология, что делать с подстаканником. Я вам подскажу.
Какая технология?
Я вам сейчас покажу.
Так, так.
Вот смотрите, мне тоже ничего не подарили. Вот эту гагайку с Крымского моста я сам спер.
Рядом с Путиным во время открытия железнодорожного моста друг детства и бывший спарринг-партнер по дзюдо. Аркадий Ротенберг является владельцем компании, которая без конкурса проектировала и строила Керченский мост. Вот его единственное большое интервью. Журналистка Нейля Аскерзаде, хозяйка самолета и яхты, в платье за 200 тысяч рублей.
Владимир Путин учредил памятную медаль за строительство Крымского моста. Вам, наверное, первому должны дать за отвагу.
Не знаю.
Как бы вы продолжили фразу «Кто не рискует, тот...»
Тот не строит мост.
Ну, 100 лет постоит, я думаю. Просто...
Уверены?
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального называет Ротенберга жуликом и вором, а еще королем российских госзаказов.
Владимир Путин 18 лет подряд делает все, чтобы как можно больше государственных подрядов досталось его другу детства Аркадию Ротенбергу. Аркадий Ротенберг, в свою очередь, усердно хапает эти деньги, осваивает их и рассовывает по их совместным офшорным счетам.
Вас называют одним из королей госзаказа. В СМИ указывают какие-то безумные цифры.
Это получается какой-то уцененный король. Мы используем где-то процентов 15, максимум там 17 рынка.
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина на оккупированный полуостров и запуска железнодорожного движения по мосту. В Евросоюзе и ООН это назвали нарушением территориальной целостности Украины. А такой была реакция российской блогерши, которая переехала в Крым после аннексии.
Ой, прям очень много эмоций. И сейчас, мне даже порой захотелось немножко так заплакать, потому что все, ребята, это полное соединение.
Главная интрига для тех, кто критикует сооружение, выдержат ли опоры моста железную дорогу. Обычно это проверяют так, по мосту прогоняют товарники, причем максимально загруженные. Как тестировали железную дорогу Керченского моста и надежна ли она, нам рассказали российские и украинские специалисты.
Как испытывали Керченский мост?
Это не испытание.
Какие методы использовала Россия?
Разработки еще советских времен.
Безопасен ли Керченский мост?
Я бы никогда в жизни по этому мосту не поехал.
Кадры испытаний Керченского моста показали по главным федеральных телеканалах России.
Вот они, эти чудесные кадры. Это тестовый режим.
На железнодорожной части Крымского моста испытание тяжелой нагрузкой.
Приятная, страшно приятная новость.
Никаких нареканий нет.
Испытания проводили в 20-х числах октября. На мост одновременно заехали 2 железнодорожных состава. В каждом по локомотиву и по 23 вагона со щебнем.
Длина поезда выбрана из расчета, чтобы можно было загрузить целиком арочное пролетное строение.
Это видео мы показали мостостроителю с 40-летним стажем Петру Ковалю. Он заметил, что не так с испытаниями. Но об этом чуть позже. С момента строительства Керченский мост постоянно критикуют, мол, ненадежен и в этом месте его строить нельзя. Юрий Медовар, геолог, обладает данными гидрологии дна Керченского пролива. Сейчас, как и в 2016-м, убежден, мост и железная дорога опасны.
Я бы никогда в жизни по этому мосту не поехал ни на каком поезде, ни на какой машине.
Проблема в неустойчивых грунтах и тектонических плитах, которые могут разорвать мост. Среди скептиков относительно надежности моста выступал и Георгий Росновский. Он спроектировал 2 перехода из Керчи до Косычушка и до Таманского полуострова. Эти инженерные проекты так и остались на бумаге.
Это самое неудачное место выбрано. По геологическим условиям от Керчи до судоходной части канала коренные грунты, прочные, на которые можно опираться фундаментами свай на глубине 15 метров, а за судоходной частью резко падение и коренные грунты на глубине 50-60 метров. Чем южнее, все коренные грунты хуже, ниже, и вот где делают там коренные грунты на глубине 80 метров порядка.
Чтобы конструкция устояла, мостостроители действительно забивали сваи на глубину до 100 метров с целью добраться твердых пород. Протяжность Керченского моста достигла 18 километров. Он разделен на 2 параллельные части – автомобильную и железнодорожную. В каждой свои опоры и свои арки. Кстати, арочные пролеты – это самое уязвимое место, поэтому во время испытаний им уделяли особое внимание.
Какую гарантию можете дать мосту? Сколько он простоит?
100 лет постоит, я думаю.
Уверены?
Да, уверен. абсолютно. Мы все взвесили, все померили, все инженеры, экологи и так далее, так далее, так далее. Если будет сейсмика какая-то трясти, то все. Сваи установлены таким образом, что им это не страшно.
На видео мостостроитель Петр Коваль заметил, что российские специалисты проверяли мост только традиционными методами с помощью прогибомера и тензометра.
Традиционные прогибомеры разработки еще советских времен. Дается так называемая выдержка 15 минут, чтобы стабилизировались все процессы в элементах, в соединениях и так далее. И тогда снимаются отчеты. После того, как нагрузка снимается, фиксируется все. Произошло ли возвращение в исходную схему? Если деформации пружинящие – это хорошо, если деформации остаточные – это плохо.
Мостостроитель такие проверки считает недостаточными. В качестве примера приводит испытание моста значительно меньшего по размерам, чем Керченский, через реку Днестр во Львовской области. Так выглядит отчет. Здесь помимо традиционных методик использовали еще и сейсмоакустические и акустические методики.
Мы стараемся использовать современные диагностические комплексы. Например, есть такой метод акустической